Издательство «Бомбора». Океан книг.
Алексей Горяинов. Все о зимней рыбалке. От автора. По мере покрытия водоемов льдом, теплолюбивые рыбы отходят зимовать на большие глубины, где температурный режим постоянен. Там они впадают в оцепенение до весеннего пробуждения. Однако многие виды хищных и нехищных рыб продолжают и подо льдом вести активный образ жизни. Для каждого зимнего месяца свои условия ловли. Во многом это зависит от типа водоема. На прудах, карьерах и небольших озерах ловля бывает добычлива, в основном по перволедью. Потом из-за нехватки кислорода рыба практически перестает клевать. На реках и больших водохранилищах картина другая. Здесь большинство рыб с переменной активностью продолжают клевать в течение всей зимы. Однако в зависимости от повадок различные рыбы выбирают и различные участки для своего обитания. Но есть виды рыб, которые при передвижениях по водоему сопровождают друг друга. Например, на водохранилищах стаи судака часто следуют за лещевыми стаями. На крупных водохранилищах, таких как Рыбинское, расположенное в основном в Ярославской области, и которое рыболовы уважительно называют морем, крупные стаи синца, густеры, подлещика и плотвы могут сопровождаться стаями окуня-горбача и пелагической щуки. Свои закономерности в поведении наблюдаются и у речных рыб, причем образ жизни рыб, обитающих в больших реках, будет несколько отличаться от рыб, обитающих в малых реках, несмотря на то, что они собратья по виду. Тоже можно сказать об отличии в повадках рыб зарегулированных и быстро текущих рек. Рыболову-зимнику нужно разбираться во всех этих тонкостях и, соответственно, выстраивать тактику ловли. Учитывая зимнюю избирательность рыбы в питании, нужно тщательно подбирать снасти для ловли и при их изготовлении как можно четче балансировать все части оснастки. Выбор насадки, прикормки, привады, экипировки и дополнительного оборудования также играет очень важную роль. Имея большую практику ловли со льда разными снастями на различного типа водоемах, я постарался как можно подробнее проанализировать и изложить свой рыбацкий опыт в этой аудиокниге. Но, как известно, для успешной ловли одной теории бывает недостаточно. Поэтому ловите как можно чаще и добивайтесь стабильного успеха. При этом очень важно помнить о мерах предосторожности, особенно по первому и последнему льду, и соблюдении чистоты, ведь все, что остается после нас, захламляет водоем и делает его менее привлекательным. Рыбалка по ледоставу. Особенности зимней ловли со льда. Зимнюю рыбалку можно разделить на три периода. Перволедье, глухозимье и последний лед. В средней полосе России надежный лед устанавливается в конце ноября, начале декабря. Если стоят крепкие морозы, то в конце первой недели его толщина может достигать уже несколько сантиметров. Тогда некоторые нетерпеливые рыболовы начинают уже ловить на прудах недалеко от берега и по заливам водохранилищ. Но лучше дождаться, когда пройдет еще несколько дней, и лед достигнет на ближайших к берегу тиховодьях хотя бы 8-10 сантиметров. На более тонкий лед, даже с пешней, выходить очень опасно. Тем более, если заветные рыболовные точки находятся вблизи быстрой воды. По перволедью много мелкой рыбы еще держится у берега на глубинах от 1 до 2,5 метров, где она кормится пока еще активными водными организмами. Соответственно, мелкую кормовую рыбу рядом караулит хищник. Много окуня и щуки в этот период ловится вблизи водорослей и коряжника. В устьях притоков и у берега бывает неплохая ловля плотвы, густеры, головля, подлещика и другой рыбы. По перволедью рыба, как правило, берет в течение всего дня, но позже становится все более капризной. Позже, с нарастанием толщины льда и уменьшением кислорода в воде, большинство рыб отходят на большую глубину – к ямам, омутам, глубинному коряжнику, отдаленным от берега бровкам, словом, туда, где температура нижних слоев воды более постоянная, а кислорода достаточно. Такие места зимних стоянок и следует искать рыболову. Для успешной рыбалки нужно выбрать место с какими-то особенностями на дне, подходящую погоду, желательно, чтобы были юго-западный ветер и постоянное давление, и знать время выхода тех или иных видов рыбы на кормежку. В любом случае, на выбранном участке следует просверлить несколько лунок на расстоянии от 0,5 до 3 метров друг от друга. Если поклевки не будет, переходите к другому месту. Однако иногда маршрут облова водоема составляют так, чтобы через некоторое время вернуться к проверенным местам. Обычно места стоянок рыбы — это изгибы рек, глубокие и тихие заливы, расположенные рядом с течением или подводными ключами, обрывистые берега, где есть приличные глубины и спокойная вода. В водохранилищах и озерах — это бровки затопленных русел и прилегающие к ним поливы. Хорошо, если вблизи этих мест находится коряжник. Если места ловли определены, то все равно не лишне просверлить несколько лунок на приглянувшемся незнакомом участке. Может быть, именно там сегодня стоит рыба. В первозимье на реках еще бывает возможна ловля летними удочками и донками, особенно налима, но зимняя открытая вода — это тема другой части книги. При ловле со льда особенно важно помнить об элементарных мерах предосторожности. Прежде всего, просверлив лунку, нужно замерить толщину льда. Даже если она достигает 10 см, то рыболовам лучше находиться в 3-5 метрах друг от друга, а лунки сверлить на расстоянии 2-3 метра одна от другой. Весной, с наступлением затяжных оттепелей, вероятность провалиться под лед увеличивается, и надо быть предельно осторожным и внимательным, обходить полыньи, а также места с потемневшим льдом или обширными разводами. Они могут быть коварны. Лед молочно-белого цвета, участки возле водной растительности и заснеженные места также таят в себе опасность. При ловле по последнему льду заходить и выходить со льда нужно в уже проверенном месте. Места затененные, скрытые от прямых солнечных лучей, предпочтительнее. Провалившись под лед, нельзя паниковать. Нужно позвать кого-нибудь на помощь или помочь себе любыми подручными средствами. Если лед только треснул, следует осторожно сделать несколько шагов назад от опасного места или попытаться лечь на лед, чтобы увеличить площадь опоры. Существенно увеличивают опорную поверхность лыжи. Выезжать на лед на автомобиле, мотоцикле или другом транспортном средстве очень опасно. В крайнем случае можно воспользоваться накатанными, проверенными дорогами. Одежда рыболова в зимний период должна быть теплой, просторной, удобной и непромокаемой. Чтобы уберечься от холодного ветра, рыболовы устанавливают на льду специальные зимние палатки, а для ловли в темное время используют специальное световое оборудование. Некоторые рыболовы ночью ловят по старинке, применяя для освещения толстые парафиновые свечи и фонарь типа летучая мышь. Обычная свечка, зажженная и поставленная в мелкую стеклянную банку, способна повысить температуру воздуха в палатке на несколько градусов. На зимней рыбалке хорошо зарекомендовали себя легкие компактные примусы, на которых без труда можно подогреть пищу, иногда для этого применяют паяльную лампу. Нельзя употреблять алкоголь на льду. Во-первых, это влияет на реакцию, и можно запоздать с подсечкой. Во-вторых, алкоголь в крови сильно увеличивает теплоотдачу организма, и человек на морозе замерзает быстрее. Чтобы не замерзнуть, лучше выпить горячего чая или кофе. Поэтому обязательно наличие термоса на рыбалке. Прежде чем приступить к ужению, необходимо подготовить место. Лунку расчищают черпаком от льда и снега, затем убирают все лишнее вокруг. Располагаются возле лунки спиной к ветру. При ловле на мормышку это предотвратит излишние вибрации кивка. Некоторые рыболовы при постоянной ловле на одном месте делают ограждение в виде снежной стены. При установлении ледостава рыба старается избегать светлых мест и обычно становится под обширными пятнами наметенного снега. Если вы нашли подходящий для ловли участок, а лед прозрачный и погода слишком ясная, нужно затенить место вокруг лунки. Для этого нужно сгрести на него снег, взятый с соседних заснеженных участков. Также место вокруг лунки иногда маскируют соломой, тростником, плащом. Но если снежный покров на льду сплошной, то лунку все равно после просверливания засыпают снегом, а потом делают в ней ручкой черпака отверстие для опускания мормышки. После всех приготовлений место прикармливают. Хорошо прикормить сразу несколько лунок и потом поочередно облавливать их мормышкой. Поплавочники обычно сверлят парные лунки в разных местах, прикармливают их, а потом опускают в них удочки. Некоторые рыболовы имеют большое количество удочек, рассчитанное для опускания в каждую пару лунок. При ловле на одном из мест крючки других удочек подняты над грунтом, так чтобы рыба без присмотра не могла склевать наживку. Это дает оперативность в ловле. Рыболову тогда достаточно время от времени переходить к другим парам лунок и опускать в них не всю оснастку, а только поплавки. Такой метод ловли бывает очень удобен на больших глубинах. В процессе ловли лунку периодически очищают черпаком от образующейся корки льда. Для ловли на мормышку бывает достаточно поводить в лунке какой-нибудь палочкой, чтобы в корке льда образовалась дырочка для пропуска лески. Устанавливаемые на льду жерлицы также маскируют в случае необходимости. Чтобы леска не примерзала к образующемуся на поверхности лунки льду, ее присыпают горкой сухого снега. Насадки для зимней ловли. Червь. Если для летней ловли червь – одна из самых распространенных насадок, то для ловли со льда она применяется нечасто. Почему? Ну, во-первых, для рыбы он в этот период непривычен. Зимуют черви глубоко в земле под мерзлым слоем и естественным путем в воду не попадают. Во-вторых, зимой рыба питается крайне избирательно и предпочитает не такую крупную насадку, как летом. Несмотря на это, на червя со льда рыбу все же ловят, и часто более крупную, чем на другие зимние насадки. Неплохо захватить с собой червя на рыбалку, когда стоит длинная оттепель. Бывает, что крупная рыба соблазняется червем на реках. Кусочек червя можно подсадить на крючок при блеснении окуня или налима. Однажды с моим пожилым другом произошел любопытный случай. Он целый день безрезультатно просидел на льду Строгинской поймы Москвы-реки. И когда уже возвращался домой, решил опустить в попавшуюся по пути небольшую прорубь червя на крючке поплавочной удочки. Поклевка последовала незамедлительно, и на леске заходила крупная рыба. К удивлению своему, Сергеич вытащил на лед очень крупного леща. Такие рыболовам на данном водоеме попадались очень редко. Хорошо захватить с собой червя при выезде на реку по последнему льду. При этом нужно помнить, что в этот период в местах с быстрым течением бывает ловить уже опасно. Но, скажем, на неглубоких притоках Рыбинского водохранилища, куда по весне массово заходит рыба, лед еще стоит достаточно прочный. Так как задача рыболова в таких местах состоит в том, чтобы ловить рыбу покрупнее, то червь как раз в этом и помогает. На Малоге, Сутке, Сите, Себле и других реках, впадающих в Рыбинское водохранилище, иногда на червя попадаются килограммовая плотва и увесистые лещи. Для зимней ловли червя заготавливают с весны. Для этого лучше взять красных червей, например, подлисников или навозников. Их хранят в смеси земли и перегноя, уложенной в небольшом деревянном ящике. На этот слой кладут червей и ждут, пока они заползут внутрь. Оставшихся на поверхности удаляют, а затем сверху насыпают еще один слой земли и перегноя и накрывают его мокрой тряпкой или мхом. Раз в неделю землю поливают небольшим количеством несоленого мясного бульона. Под тряпку можно положить творог или спитой чай. Выкопанного червя используют через день или дают отлежаться в банке хотя бы одну ночь. Опарыш. На личинку мясной мухи зимой ловят леща, плотву, густеру, уклейку, синца, головля, язя и некоторых других рыб. В рыболовных магазинах бывает в продаже опарыш серого, розового или белого цвета. Личинки отличаются живучестью и в холодильнике могут храниться достаточно долго. Их часто используют в качестве подсадки при ловле на чертика. Для этой приманки нужно выбирать самого мелкого опарыша и цеплять его под головку так, чтобы жало торчало наружу. Чертиком наживленным опарышем, хорошо облавливать края поливов вблизи затопленных русел водохранилищ, куда выходит покормиться с максимальных глубин лещевая стая. Иногда крупного леща и плотву можно найти на русловых бровках. По последнему льду на мормышку и чертик с подсадкой опарыша хорошо ловится разная белая рыба на притоках водохранилищ, куда она заходит промываться. С декабря по апрель опарыша используют в бутерброде с мотылем на крючке мормышки и поплавочной оснастке на прикормленных лунках при ловле некоторых рыб карповых пород. При ловле уклейки во время ее хода в феврале-марте опарыш бывает одной из лучших насадок. На него ловят игрой от поверхности воды вниз. Вообще опарыш напоминает некоторые личинки насекомых, к которым привыкла рыба на лесных водоемах. По последнему льду эти личинки с вешней водой попадают в водоем, и рыба ими охотно кормится в верхних слоях воды. Поэтому опарыш на лесных реках, запрудах и другого рода водоемах при ловле со льда бывает весьма уловистым. Мотыль. Зимой мотыль, пожалуй, самая распространенная насадка. На личинку комара-дергунца ловится практически любая рыба, которая зимой не залегает в спячку. Даже такие хищники, как судак и щука, иногда соблазняются мормышкой с этой насадкой на крючке. Мотылем наживляют крючки мормышковой и поплавочной оснастки. На реках мотыль – одна из лучших насадок при ловле зимней ступенчатой проводкой. Обычно для насадки покупают крупного мотыля, однако в капризный клев часто выручают несколько личинок кормового мотыля, надетые на крючок пучком. Такую насадку любит крупная, осторожная рыба – лещ, плотва, окунь. Зимой добывают мотыля через прорубь на илистом дне, для чего используют специальный совок на длинной рукояти. Вынутую со дна грязь промывают в большом сите и отбирают личинок. Для наживления крупного мотыля годятся крючки номер 15-18 с тонким жалом. Способов наживления несколько, самый распространенный – под темную головку. Если рыба клюет неохотно и только трогает мотыля или обрывает его, то длину кончиков можно сократить. Для этого прокалывают мотыля посередине тельца. Другой способ насадки – колечком, когда на крючке закрепляются оба кончика мотыля. Существуют специальные крючки для насадки мотыля с так называемой прицепкой. На рыбалке мотыля хранят в специальных мотыльницах. Они изготавливаются из пенопласта, пластмассы или из дерева. На морозе мотыльницу держат во внутреннем кармане. Если погода стоит плюсовая, а клев хороший, то лучше, чтобы мотыльница находилась под рукой. Некоторые рыболовы прикрепляют мотыльницу резинкой на рукаве или колене. В таком случае она должна представлять собой надежно закрывающийся пенал. В течение нескольких дней мотыль может храниться в холодильнике, завернутый в мокрую ситцевую тряпочку и упакованный в 2-3 слоя мокрой газеты. В детстве мы довольно долго хранили мотыля в туалетном бачке, куда опускали холщовый мешочек. Подкармливают мотыля спитым чаем, а перед рыбалкой просушивают на чистом листе бумаги. Мотыля нельзя оставлять на ярком солнце, так как он боится прямых солнечных лучей. Личинка репейной моли. Обычно имеет размеры 2-3 мм. Она беловатого или желтоватого цвета. Очень удобно тем, что ее можно хранить в течение всей зимы в морозильной камере холодильника. При размораживании личинки оживают. Можно найти эту насадку прямо на берегу водоема, если расщепить высохший стебель репейника. Личинка репейной моли выручают при плохом клеве на другие насадки. Иногда клев окуня и плотвы оживляется, если ее подсадить к мотылю. Известно, что при самом капризном клеве хорошие результаты может давать только безнасадочная ловля. Но если на крючок мормышки или чертика в тандеме с личинкой репейной моли подсадить только головку мотыля, срезанную бритвой, то клев может даже улучшиться. На эту насадку зимой клюют плотва, лещ, густера, окунь, голавль, ясь, красноперка, уклейка и некоторые другие рыбы. Личинку при наживлении прокалывают крючком посередине. Крючок нужно взять с тонким и острым жалом. Ручейник. Личинка. Зимой эта насадка хорошо работает на некоторых лесных речках и запрудах,